Глава 14. Солнце медленно заходило, обдавая багрянцем своих лучей расстилавшуюся передо мной беспредельную равнину. Долго, долго с замирающим сердцем наблюдал я, не отрываясь за единственным якорем нашего спасения, краснокожим моим посланцем. Его фигура по мере удаления становилась все меньше и меньше, пока не скрылась окончательно из моих глаз, утонув в багряных лучах заката. Когда я вернулся в лагерь, было уже совсем темно. Последней светлой точкой был красноватый отблеск костра, разведенного самбо. Единственное, что меня несколько подбодряло, это присутствие невдалеке верного негра. Несмотря на весь ужас моего положения, я все же чувствовал себя бодрее, нежели несколько часов тому назад, при мысли, что в самом худшем случае имена наши не забудутся после нашей кончины, но перейдут в потомство, окруженное ореолом наших подвигов. С ужасом подумал я о предстоявшей мне ночи среди разоренного лагеря. Еще страшнее, однако, была перспектива провести эту ночь в лесу. На что-нибудь из двух нужно было решаться. Благоразумие требовало, чтобы я оставался начеку, но природа, с другой стороны, брала свое. Я чувствовал себя совершенно изнеможденным. Я влез было на дерево, послужившее мне однажды в качестве обсервационного пункта, но вскоре отказался от мысли найти там убежище за отсутствием на нем достаточно крепких ветвей, на которых я мог бы примоститься. Осмотревшись кругом и убедившись, что надежного убежища мне не найти, я запер калитку, развел три костра и, разлегшись на земле, среди этого пылающего треугольника, тотчас же заснул, как убитый. Мне предстояло радостное пробуждение. На самом рассвете я почувствовал, что кто-то наложил свою мощную длань на мое плечо. Мгновенно стряхнув с себя сон, я инстинктивно схватился за винтовку. Но каковы же были мое удивление и безграничная радость, когда я узнал в склонившейся надо мной в холодном утреннем тумане фигуре лорда Рокстона. Из моей груди вырвался радостный крик. Это был он и не он. Покинул я его холодным, корректным, безукоризненно одетым джентльменом. Теперь же передо мной стоял бледный, тяжело дышащий, точно после продолжительной погони человек с дико блуждающими глазами. Энергичное лицо его было исцарапано и в крови. Платье было в лохмотьях, шляпа отсутствовала. Я с нескрываемым изумлением смотрел на него, но он, на мой вопросительный взгляд, не нашел нужным давать какие бы то ни было объяснения. «Скорей!» — пробормотал он, собирая наши пожитки. «Каждая минута дорога. Берите две винтовки. Я захвачу остальные». «Забирайте, возможно, больше патронов. Кое-что из пищи. Полдюжины банок консервов хватит на первое время. Ладно, говорите, раздумывать некогда. Бежим, или нам капут». Не успев еще как следует стряхнуть с себя дремоту, не будучи в состоянии оценить все происходившее, я пустился бежать вслед за Рокстоном, держа под мышками по винтовке, а в руках банки с консервами. Рокстон то забирался в самую гущу, то снова появлялся на опушке, пока не встретил на своем пути густые заросли кустарника. Не обращая внимания на колючки, он бросился в самую гущу, потянув за собой туда и меня. «Слава богу», — проговорил он, едва переводя дух. «Здесь, надеюсь, мы в безопасности. Они, без всякого сомнения, первым делом устремятся в лагерь. Теперь же здесь же не догадаются нас искать». «Что это все значит?» — несколько отдышавшись, спросил я. «Куда девались наши профессора? Что представляет собой тот страшный враг, который нас преследует?» «Люди-обезьяны», — отвечал он на мой вопрос. «Вот звери. Не говорите громко, у них длинные уши и острые глаза. Зато, насколько я мог судить, обоняние у них не развито. Одним чутьем им нас не разыскать. Где вы пропадали? И повезло же вам, что вы не попали в нашу передрягу». Шепотом, в кратких словах, я поведал ему о своих приключениях. «Не особенно утешительно», — проворчал он сквозь зубы, когда я дошел до своей встречи с динозавром и провалом в яму. «Нельзя сказать, чтобы это плоскогорье носило характер тихого пристанища. Но до встречи с этими чертями мне и в голову не приходило, какие опасности нас могут ожидать».
Однажды я попался в лапы к папуасам-людоедам, но то были сравнительно невидные ягняты.
«Что же, однако, случилось?» — спросил я.
«Случилось это рано утром. Ученые наши только что затеяли какой-то научный спор. Не успели они произнести несколько слов, как вдруг откуда ни возьмись высыпали эти проклятые обезьяны. Они посыпались с дерева буквально точно яблоки. По-видимому, они еще до рассвета неслышно прокрались к нам. Одно из этих чудовищ я успел подстрелить, но прежде чем мы могли опомниться, мы все трое очутились на лопатках. Я их называю обезьянами, но это не соответствует истине. Все они оказались вооруженными камнями и дубинами. Все время что-то между собой лопотали и кончили тем, что скрутили нам руки какими-то ползучими растениями. Они бесспорно несравненно развитие всех до сих пор виденных мной животных. Это люди-обезьяны. Они представляют собой искомый наукой переходный тип от обезьяны к человеку. Они унесли своего раненого товарища, который визжал как поросенок, и, усевшись вокруг нас, стали держать военный совет. От их горящих ненавистью взглядов кровь невольно застывала в жилах. Ростом они с человека, но, видимо, несравненно сильнее. Под красноватыми бровями зловеще сверкал стеклянный взгляд их зеленоватых зрачков. Челленджер нетрусливого десятка, но тут и он, видимо, сдал. Он бешено извивался, силясь сорвать с себя путы и встать на ноги, требуя в то же время, чтобы с ним покончили разум. Мне даже показалось, что от внезапности нападения у него помутился рассудок. До того он вопил и бесился. Если бы его окружала толпа излюбленных его газетных сотрудников, то и тогда, пожалуй, он бесновался бы не более.
«Что же они предприняли дальше?» —
спросил я с нетерпением, жадно ловя слова моего собеседника, зорко поглядывавшего все время по сторонам и не выпускавшего ни на минуту из рук своей заряженной винтовки. Я думал, что нам пришел конец. Однако планы у них оказались иные. Они, не переставая, что-то лопотали. Наконец, один из них стал рядом с Челленджером. Вы будете смеяться, но, право же, они оказались похожи друг на друга, как две капли воды. Я не поверил бы возможности подобного сходства, если бы не убедился во всем собственными глазами. Эта старая обезьяна, очевидно, являлась главой стада и была точь-в-точь похожа на краснокожего Челленджера. То же короткое туловище, те же широченные плечи, та же могучая грудь, полное отсутствие шеи, жесткая борода, густые нависшие брови, тот же грозный взгляд. Когда обезьяна эта встала рядом со связанным Челленджером и наложила свою лапу на его плечо, иллюзия получилась полная. Саммерли, с которым случился маленький истерический припадок, хохотал до слез. Да и коты. Обезьяны тоже хохотали, если можно назвать хохотом их дьявольские гримасы. Затем они потащили нас за собой в лес. Винтовки и некоторые другие предметы они не решились забрать, вероятно, предполагая, что это сопряжено для них с некоторой опасностью. Съестные же припасы они захватили с собой. Саммерли и мне порядком-таки по пути досталось, о чем свидетельствует состояние моей одежды, а также царапины на теле. Они повели нас прямо через чащу, так как их собственная кожа не боится ни колючек, ни острых сучьев. Челленджер оказался в привилегированном положении. Четыре обезьяны бережно несли его в сидячем положении. Он шествовал, подобно римскому императору. Но что это? До нас донеслось какое-то сухое пощелкивание, напоминавшее отчасти стук кастаньет. «Это они», — прошептал мой спутник, заряжая вторую винтовку. «Заряжайте обе винтовки, дружище. Не сдаваться нам им живьем. Когда они в возбужденном состоянии, то всегда издают такие звуки. Недостатка в причинах для волнения у них, надо надеяться, не будет, коли они повстречаются с нами». С судорожно сжатым оружием в застывших руках лежали они в кругу мертвых и умирающих, как поется в какой-то старинной песне. Слышите? Слышите вы их сейчас?
Едва-едва. Они уже далеко.
Эта партия для нас уже не представляет опасности, но такие отряды разведчиков, наверное, рассыпаны по всему лесу. Ну-с, я вам продолжу нашу грустную повесть. Они скоро доставили нас в свой город, представляющий собой несколько сот хижин из сучьев и листьев. Хижина расположена в лесу, у края обрыва. Город их отсюда отстоит в расстоянии 3-4 миль. Они меня всего истыкали своими пальцами. Мне так и кажется, что никогда не отмыть мне следы этих отвратительных пальцев. Обезьяны, Тщательно связали нас и положили рядышком, ногами кверху, под развесистым деревом, приставив стражу. Когда я говорю «мы», следует разуметь Саммерли и меня. Старый добрый Челленджер был посажен на дерево и грыз орехи, которые ему любезно были предложены. Он все же ухитрился побросать нам с дерева кое-какие плоды и сам собственными руками освободил нас от пут. Если бы вы его видели, сидящим на ветвях дерева, рядом со своим двойником, и слышали его могучий бас, напевающий известный мотив «Звените вы, колокола», пение, по-видимому, приводило обезьян в благодушное настроение. Вы, наверное, не удержались бы от улыбки. Мы же, как вы легко догадаетесь, были совсем не в смешливом настроении. Люди-обезьяны не прочь были предоставить Челленджеру некоторую свободу действий, но зато за нами двумя смотрели в оба. Громадным утешением для нас было сознание, что вы-то, по крайней мере, на свободе, и что архивы наши при вас. Теперь, дружище, расскажу вам нечто такое, что вас поразит. Вы говорили о виденных вами признаках человеческой жизни на плоскогорье, о кострах, западнях и тому подобное. Нам же удалось увидеть самих туземцев. Невзрачный народец. По-видимому, люди владеют одной частью плоскогорья, той частью, где вами усмотрены были пещеры. Обезьяны же занимают другую часть плато. Между теми и другими идет вечная борьба. Таково положение дел, насколько я его понимаю. Вчера обезьянам удалось положить с дюжины туземцев и привести их в свой город. Уверен, что вам никогда не приходилось в жизни быть свидетелем подобного ликования. Туземцы оказались низкорослыми краснокожими. Их по дороге до такой степени искусали и исцарапали враги, что они еле доплелись. Двоих из них тут же прикончили на наших глазах. У одного просто вырвали руки из предплечий. Это было нечто кошмарное по жестокости. Эти маленькие краснокожие — мужественный народ. Ни тот, ни другой не пикнул. Но нам при этом зрелище сделалось дурно. Саммерли даже обморок легкий приключился. Да и сам Челленджер был близок к этому. Кажется, обезьяны ушли. Некоторое время мы прислушивались, затаив дыхание, но ничто, кроме щебетания пернатых, не нарушало ночной тишины. Лорд Рокстон продолжал свой рассказ. «Я так полагаю, что вы не попали к ним в лапы только потому, что они занялись краснокожими. Иначе они не приминули бы вернуться в лагерь и захватили бы вас». «Само собой разумеется, они с самого начала, как вы справедливо предполагали, за нами следили из-за ветвей и прекрасно знали, что одного из нас не хватает. К счастью, они занялись новыми своими пленниками, благодаря чему мне и удалось предупредить их. И навидали же мы ужасов, что это был за кошмар. Помните то место у подошвы плоскогорья, где растет острый бамбук и где мы натолкнулись на скелет американца? Это место... Как оказывается, приходится как раз под самым их городом. Оттуда-то они и сбрасывают своих пленников. Надо думать, там лежит не один скелет. У них на самом краю пропасти устроена этакая площадка. Казнь пленников — целая церемония. Одному за другим приходится скакать в пропасть, причем интерес заключается в том, каким образом несчастный погибнет, вдребезги ли разобьется о каменную почву или будет проткнут острым бамбуком. Они удостоили нас этого зрелища. Четверо туземцев были таким образом сброшены со скалы, причем бамбук прошел сквозь их, подобно тому, как вязальная спица прошла бы сквозь кусок масла. Теперь становилось понятно, почему скелет злосчастного американца оказался лежащим в самой толще бамбуковых зарослей. Зрелище было потрясающее, но вместе с тем чертовски захватывающее. Мы все точно загипнотизированные следили за тем, как тела злополучных туземцев, описав в воздухе кривую, с размаху летели в зияющую бездну. Быть может, за туземцами придет и наш черед, думали мы, охваченные смертельной тоской. Однако, к счастью, мы обманулись в своих ожиданиях. Казнь остальных шести туземцев была отсрочена до сегодняшнего дня. Что же касается нас, то, насколько я понимаю, мы были оставлены на самый последок. У Челленджера еще были шансы остаться в живых. Нам же, несомненно, грозила участь маленьких обитателей плато. Тогда я решил, что надо действовать без промедления. У меня уже на основании некоторых наблюдений составился маленький план. Приведение этого плана в исполнение лежало исключительно на мне, ибо Саммерли был совершенно беспомощен, да и Челленджер немногим большего стоил. Как только, благодаря исключительно счастливым обстоятельствам, профессорам удалось войти в соприкосновение, тотчас же между ними возник горячий спор по поводу оклассификации пленившего нас дьявольского отродья. Один усматривал в них представителей каких-то яванских дриапитеков, другой же с пеной у рта утверждал, что это, несомненно, пятикантропы. Безумие, да и только. Я же, наблюдая за пленившими нас обезьянами, успел подметить кое-какие слабые их стороны. Во-первых, я заметил, что они не способны на открытом месте угнаться за человеком. У них короткие кривые ноги и тяжелые длинные туловища. Даже челленджер по части быстроты бега мог бы дать несколько очков вперед самому резвому из них. А уж мы-то с вами на прямой дали бы им, по крайней мере, вперед очков 100. Второй же их слабый пункт заключается в абсолютном незнакомстве с назначением и действием огнестрельного оружия. Я так думаю, что они до сих пор не в состоянии сообразить, каким образом оказался раненым их почтенный собрат. Если бы нам только посчастливилось добраться до своих винтовок, у нас оказался бы сильный козырь в руках. Рано утром я удрал из их города. Дав своему телохранителю здоровеннейший пинок в живот, я пустился бежать по направлению к лагерю. В лагере я нашел неожиданно вас и убедился, что винтовки наши в целости.
«А как же наш ученый?» — воскликнул я.
«Нам остается идти немедленно к ним на выручку. Не мог же я привести их с собою. Челленджера я оставил щебечущим на дереве. Саммерли же был в состоянии полной прострации. Единственным шансом спасения для нас — это захватить ружье и с оружием в руках поспешить на помощь друзьям. Разумеется, можно опасаться, что обезьяны выместят свою злобу на оставшихся в их власти профессорах. Не думаю, впрочем, чтобы они причинили вред Челленджеру. Но Саммерли... С ним-то они не станут церемониться. В этом я глубоко убежден. В силу этих соображений я считаю, что бегство мое не могло особенно существенно изменить ход событий. Теперь же для нас, я считаю, является делом чести поспешить на выручку к товарищам, чтобы их спасти, либо в случае неудачи вместе с ними погибнуть. Итак, приятель, мужайтесь. Нам предстоит до наступления темноты вырвать из рук обезьян наших друзей. Рокстон был рожден, чтобы быть вождем. Чем опасность была больше, тем он становился энергичнее. Он делался красноречивее, холодные спокойные глаза метали молнии, лицо его все горело от возбуждения. Опасность имела для него притягательную силу. Он обожал приключения. Только в серьезные минуты его пылкая натура прорывалась, усматривая в опасностях чисто спортивный интерес, игру с судьбой, в которой ставками являлись жизнь и смерть. Даже и без опасения за участь товарищей, предстоявшая мне авантюра в сотрудничестве с таким исключительным человеком положительно доставила бы мне наслаждение. Я уже было собирался вылезти из нашего укромного убежища, как вдруг он с силой стиснул мое плечо. «Клянусь всемогущим», — прошептал он, наклоняясь к моему уху. «Это они». Невдалеке от нас, между деревьями, пробиралась партия людей-обезьян. Они шли гуськом, согнув спины и осторожно переступая своими кривыми ногами. Время от времени они становились на четвереньки и беспокойно поворачивали голову то вправо, то влево, очевидно прислушиваясь. Казались они меньше своего роста, благодаря некоторой сутуловатости, но все же, на мой взгляд, рост их достигал 5-6 футов. Грудь у них была необыкновенно развита, ручища длинные, цепкие. Многие из них были вооружены палицами и издали производили впечатление обросших волосами уродливых человеческих существ. Вскоре они скрылись из поля нашего зрения. «На сей раз придется подождать», — промолвил лорд Джон, все время державший ружье наготове. «Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это спокойно оставаться лежать до тех пор, пока они не откажутся от своих поисков. Тогда будет время попытаться настигнуть их внезапно, в самом их лагере. Ибо там огонь наш окажется более действенным. Часок переждем и с Богом». Чтобы убить время, мы раскупорили банки с консервами и утолили свой голод. У компаньона моего с утра вчерашнего дня буквально крошки не было во рту, если не считать нескольких плодов, а потому он принялся уплетать консервы за обе щеки. Плотно позавтракав, мы осмотрели еще раз свои винтовки, убедились, что патронов в карманах достаточно, и пустились в спасательную экспедицию. Перед уходом, однако, мы позаботились определить относительное местоположение нашего убежища и сделали зарубки на деревьях с тем, чтобы в случае необходимости укрыться там опять. Молча, стараясь не шуметь, ползли мы сквозь кустарник, пока не достигли самого края плато, невдалеке от места первоначального нашего бивуака. Тут мы сделали легкий привал, и Рокстон посвятил меня в свои намерения. «До тех пор, пока мы в лесу, эти животные имеют над нами преимущество», — промолвил он. «Они за нами имеют возможность следить. Мы же этой возможности лишены. Но на открытом месте дело принимает другой оборот. Тут мы можем передвигаться скорее, чем они. Поэтому нам надлежит держаться по мере сил открытой местности. Вдоль края плато деревья попадаются сравнительно реже, чем вглубь плоскогорья. Посему края плато мы и должны держаться. Не спешите. Глядите в оба и держите каждую секунду ружье наготове. Главное же, ни под каким видом не сдавайтесь, пока у вас остается хотя бы один патрон. Вот мой последний вам совет». Когда мы добрались до места нашего первого бивуака, мы увидели внизу, у подошвы утесов, доброго нашего старого самбу, мирно покуривающего трубку. Многое я дал бы за то, чтобы иметь возможность окликнуть его и сообщить о наших намерениях. Но это было бы с моей стороны большим безрассудством, так как враги не преминули бы услышать мой голос. Лесная чаща казалась вся переполненной людьми-обезьянами. То и дело до нас доносилось характерное пощелкивание. В этих случаях мы тотчас же прятались в кусты и не подавали признаков жизни до тех пор, пока звуки не замирали вдали. Двигались мы в силу этих причин чрезвычайно медленно. Прошло, пожалуй, уже более 2 часов времени, когда я по кошачьим ухваткам Рокстона догадался, что мы близки к цели. Он велел мне остановиться, сам же пополз вперед один. Через какую-нибудь минуту он возвратился, возбужденное лицо его так и дышало отвагой. «Вперед!» — скомандовал он. «Живее! Кажется, мы еще, слава богу, не опоздали!» Меня всего затрясло, как в лихорадке, когда я прополз несколько ярдов вслед за Рокстоном и выглянул из-за кустов. Зрелище, представшее нашим взором, никогда не изгладится из моей памяти. Оно было до такой степени дико, необыкновенно, что я положительно не нахожу достаточно ярких красок для того, чтобы передать нашим читателям все виденное. Наверное, самому мне, если только придется когда-либо снова очутиться в залах клуба диких, покажется то, что я видел, каким-то кошмаром. Одним из тех страшных видений, которые способен породить лишь больной мозг человека в момент внезапного острого помешательства. Однако попытаюсь изложить мои впечатления, пока они еще у меня свежи в памяти. Перед нами расстилалась большая зеленая лужайка. Деревья около этой открытой площадки образовывали полукруг. В листве дерев были устроены своеобразные гнезда. Из гнезд и из окружающей листвы выглядывали бесчисленные обезьяны. То были, очевидно, самки и детеныши. Эта толпа представляла собой как бы фон картины и с жадным любопытством наблюдала за той драмой, которая приковала и наши взоры. На площадке у самого края обрыва толпилось несколько сот штук красноволосых уродливых созданий. Некоторые из них поражали своими громадными размерами. Все поголовно вызывали своим видом чувство глубокого омерзения. Эти существа, однако, видимо, подчинялись известной дисциплине, ибо ни одно из них не переступало черты, по которой они расположились правильным полукругом. В самом центре полукруга находилась небольшая группа краснокожих туземцев. Тела их блестели и отливали бронзой под палящими солнечными лучами. Рядом с ними, с поникшей головой и связанными руками, стоял высокий человек европейского склада. Вся его фигура выражала ужас и отчаяние. То был злополучный профессор Саммерли. Эту маленькую группу окружала тесным кольцом стража из людей-обезьян. Бегство было немыслимо. Вправо от них, в некотором отдалении у самого края обрыва, вырисовывались 2 фигуры, столь необычного, при других обстоятельствах, я даже сказал бы, столь смехотворного вида, что они невольно приковали к себе мое внимание. Одна из них принадлежала нашему товарищу, профессору Челленджеру. Клочья одежды свисали с плеч. Рубашка же была вся изодрана, так что единственным прикрытием наготы его могучего торса являлась длинная черная густая борода. Шляпы на нем не было. Сильно отросшие за время наших странствований волосы развивались по ветру. Казалось, одного дня достаточно, чтобы превратить этот высочайший продукт современной культуры в южноамериканского дикаря. Рядом с ним стоял его победитель, глава племени. Он, как справедливо говорил Рокстон, во всех отношениях походил, как две капли воды, на почтенного профессора. Только волосы у него были не черного, а красноватого цвета. Та же коренастая фигура, те же исполинские плечи, также отвисали вперед длинные руки – та же борода покрывала волосатую грудь. Лишь узкий и невысокий лоб его представлял резкую разницу с развитым, широким, выпуклым лбом Челленджера. Во всех других отношениях это был какой-то уродливый слепок с профессора. Все это с быстротой молнии пронеслось в моем мозгу. Между тем, пришла пора подумать о другом, так как драма, видимо, назревала. Двое людей-обезьян подхватили одного из туземцев и поволокли его к краю обрыва. Глава племени сделал какой-то знак рукой. По этому сигналу одна обезьяна схватила злополучного краснокожего за ногу, другая — за руку. Раскачав вдвоем свою жертву, они со страшной силой бросили его в бездну. Сила размаха была такова, что тело несчастного сначала высоко взвелось в воздухе и только через несколько секунд полетело с головокружительной быстротой вниз. Едва тело исчезло за краем обрыва, как все обезьяны, за исключением одной лишь стражи, устремились к краю плато. С минуту царило мертвое молчание, а затем оно сменилось всеобщим диким радостным воем. Начался какой-то дикий танец с ужимками и прыжками, прерываемый восторженными воплями. Вдоволь насладившись, обезьяны снова выстроились в полукруг в ожидании следующей жертвы. На сей раз наступила очередь Саммерли. Двое стражей схватили его за руки и грубо поволокли на авансцену. Длинное худое тело профессора извивалось в руках мучителей, стремясь вырваться из смертельных объятий. Он напоминал щуплого цыпленка, которого собираются зарезать. Челленджер, размахивая руками, что-то горячо доказывал стоявшему рядом с ним главе племени. Видимо, он умолял последнего пощадить товарища. Тот, однако, оказался неумолим. Отрицательно качая головой, он грубо оттолкнул профессора. Это было последним предсмертным его жестом. Раздался треск ружейного выстрела, и кровожадная обезьяна повалилась мертвую наземь.
«Пали в самую гущу! Пали, не стесняйся!» — кричал над самым моим ухом Рокстон.
Странно создана душа человеческая. В глубинах ее всегда невидимо копошатся зверские наклонности. У меня очень жалостливое сердце. Нередко слезы застилали мои глаза при виде мучений какого-нибудь раненого зайца. В этот же момент я почувствовал какую-то жажду крови. Я впускал пули одну за другой, снова заряжал ружье, стрелял без передышки, охваченный какой-то дикой жаждой убийства. При этом я орал и выл, как бешеный зверь. Четыре наши винтовки произвели страшное опустошение. Оба стража, державшие Саммерли, пали под нашими ударами. Профессор, шатаясь, как пьяный, с трудом встал на ноги. Видимо, не отдавая себе отчета в происходящем, он все еще не верил в свое спасение. Густая толпа людей-обезьян бросилась в рассыпную, оглашая воздух пронзительными криками. Они не понимали, откуда несется на них дыхание смерти. Они усиленно жестикулировали, что-то лопотали, выли, бросались в разные стороны, спотыкаясь о тела убитых товарищей. Затем сразу, точно по сигналу, бросились к деревьям искать защиты, оставив на поле брани многочисленные трупы. Одни пленники, внезапно очутившиеся на свободе, продолжали стоять посреди площадки. Челленджер быстро оценил значение минуты. Подхватив под руку Саммерли, он пустился с ним бежать по направлению к нам. Двое стражей было погнались за ними, но лорд Рокстон уложил и того, и другого двумя меткими выстрелами. Мы выбежали к профессорам навстречу, сунув каждому в руки по заряженной винтовке. Саммерли, между тем, окончательно обессилел. Он еле передвигал ноги. Люди-обезьяны успели прийти в себя и устремились в кусты, чтобы отрезать нам путь отступления. Челленджер и я подхватили с обеих сторон изнемогавшего Саммерли. Лорд Рокстон, оставаясь в арьергарде, прикрывал наше отступление. Немало он перестрелял врагов во время погони. На протяжении целой мили, а то и более, обезьяны преследовали нас по пятам. Наконец, погоня стала ослабевать. Видимо, они признали наше могущество. Достигнув своего лагеря, мы остановились, чтобы оглядеться, но никого уже вблизи не оказалось. Мы были одни. Так нам, по крайней мере, казалось. Однако мы ошибались. Не успели мы прикрыть калитку, пожать друг другу руки и броситься в изнеможении на траву около ручейка, как послышались чьи-то крадущиеся шаги, и до нас донеслись жалобные звуки человеческого голоса. Лорд Рокстон с винтовкой в руках бросился к калитке и открыл ее настежь. У самого входа лежали распростертые на земле четыре уцелевшие туземца. Дрожа от страха, они, тем не менее, жестами умоляли о заступничестве. Один из них рукой указал на близлежащий лес с выражением неописуемого ужаса на лице. Затем он подполз к Рокстону и припал к его коленям, прижавшись к ним лицом.
«Вот история!» — воскликнул лорд Джон в недоумении, крутя свой ус. «Скажите на милость, какого черта мы будем делать с этими господами?» «Встань, встань, братец! Нечего лобызать мои сапоги!»
Саммерли, стоявший поблизости с сосредоточенным видом, набивал свою трубку.
«Наша святая обязанность — протянуть им руку помощи!» — промолвил он. «Всех нас, в том числе и их, вы вырвали из когтей смерти. Честь вам и хвала!»
«Правильно!» — воскликнул Челленджер. «Хорошо сказано! Не только мы в качестве отдельных индивидов, но вся европейская наука инкорпоре глубоко должна быть вам признательна за наше спасение. Смею заметить, исчезновение профессора Саммерли и мое оставили бы большую пустоту в современной науке и зоологии. Юный наш друг и вы совершили блестящий подвиг».
Все лицо его при этих словах озарилось светлой отеческой улыбкой. Но, боже мой, до чего были бы изумлены почтенные представители европейской науки, когда бы им довелось узреть это свое избранное детище, опору науки, в том жалком состоянии, в каком он стоял перед нами, с взлохмаченными волосами, голой грудью и в жалких отрепьях. Он сидел, держа между коленями металлическую коробку с австралийской бараниной и собирался отправить в рот огромный кусок. Краснокожий взглянул на него и затем с жалобным воем снова припал к ногам Рокстона.
«Ну не бойся, брат», — промолвил лорд Рокстон, ласково гладя маленького туземца по голове. «Он не может освоиться с вашей наружностью, Челленджер, и, клянусь святым Георгом, я отчасти его понимаю. Ну, будет, будет, малыш, это только человек, такой же человек, как и все мы».
«Уже ли только, сэр?» — завопил Челленджер.
«Ну что там говорить? Ваше счастье, Челленджер, что вы действительно не совсем такой же, как другие. Не будь у вас такого поразительного сходства с вождем...»
«Клянусь честью! Вы чересчур много себе позволяете, лорд Рокстон!»
«Но ведь это же правда!»
«Прошу вас, сэр, переменить тему разговора! Замечания ваши неуместны и нетерпимы! Нам предстоит решить вопрос, как поступить с этими индейцами. Как мне кажется, нам бы следовало отвезти их домой, если бы только нам было известно, где этот дом находится».
«Это не может представлять никаких затруднений», — вмешался я. «Они обитают в пещерах по ту сторону Центрального озера».
«Наш юный друг знает, где они живут. Я полагаю, расстояние до их жилища немалое».
«Хороших 20 миль», — отвечал я.
Саммерли невольно испустил глубокий вздох.
«Что касается меня, то я не в состоянии буду пройти такое расстояние. Кажется, опять эти животные там завывают. Они напали на наш след».
Не успел Саммерли договорить этих слов, когда нашего слуха явственно донеслись откуда-то издали, из глубины чащи, характерные звуки, испускаемые нашими врагами. Туземцев снова, видимо, охватил безумный страх.
«Мы должны бежать, и как можно скорее!» — воскликнул Рокстон. «Вы, Малоун, поддерживайте профессора. Индейцы понесут наш багаж. Ну-с, а теперь в путь. Поспешим, пока они не напали на наш след».
Менее чем через полчаса мы добрались до кустов и спрятались в знакомом убежище. В течение целого дня слышны были возбужденные клики людей-обезьян близ нашего бывшего лагеря. В нашу сторону, однако, они не догадались броситься, так что всем, кроме меня, удалось основательно-таки выспаться. Я только что вечером собрался было в свою очередь вздремнуть, как вдруг кто-то схватил меня за рукав. Передо мной стоял Челленджер.
«Вы ведете дневник всем событиям и намерены издать ваши записки, мистер Малоун?» — спросил он с торжественным голосом.
«Я лишь для этой цели и нахожусь здесь», — отвечал я.
«Совершенно верно. Вы, может быть, слыхали неуместное замечание лорда Джона Рокстона по поводу какого-то там фантастического сходства там...»
«Как же, слышал?»
«Само собою понятно, что всякий намек в ваших мемуарах о высказанном им мнении на этот счет был бы для меня крайне оскорбителен».
«Я намерен придерживаться исключительно одной правды».
«Дело в том, что лорд Рокстон подчас высказывает какие-то фантастические предположения. Он способен давать совершенно нелепые объяснения некоторым поступкам, вытекающим из факта неизбежного преклонения представителей низшей расы перед людьми высшего порядка, импонирующими им своей сильной волей и умственным превосходством. Вы следите за моей мыслью?»
«О, да».
«Я полагаюсь на вашу тактичность».
Затем, после продолжительной паузы, он добавил:
«А ведь этот вождь людей-обезьян в самом деле тип весьма небанальный. В нем есть что-то такое величественное, не правда ли? В высшей степени одухотворенное лицо. Одухотворенное, характерное лицо. Вы обратили внимание?»
«В высшей степени характерное», — согласился я.
И профессор, вполне успокоенный, отошел от меня и расположился на ночлег.